Вітаю вас, друзі! Це Олександр Лащенко і суботнє інтерв'ю Радіо Свобода. Ну і представляю нашого сьогоднішнього гостя, а це Райнер Ельк Андерс. Британський дослідник, людина, яка понад 20 разів бувала вже на Донбасі, до цього тривалий час мешкала в Росії, людина, яка є що розповісти і про Росію, і про Україну, і про нинішню війну, яка не припиняється, незважаючи на будь-які події, зокрема чемпіонат світу з футболу, який відкрився цього тижня в Росії. Про це теж, до речі, проговоримо. Приветствую вас в нашей студии.
Здравствуйте. Спасибо.
Райнер, ну прежде всего, ну что может британца заинтересовать вот то, что происходит на Донбассе? Некоторые британцы, наверное, до сих пор не отличают. Украина, Россия, все равно там русские, дескать, живут. Ну вот есть такое мнение.
Точно, точно. Но я в феврале 2014 года я приехал в Киев, чтобы понять, что происходит. Ходила в Украине, особенно, конечно, на Майдане. И в Киеве я был на Майдане в феврале, и тоже в марте 2014 года, и тоже когда начала оккупация Крыма. И в марте-апреле 2014 года я выслеживал человечков в зеленом. На юге.
Вежливые люди.
Да-да-да, на юге Украины, тоже на востоке. И в апреле этого года я писал доклад и тоже репорт о них. И у меня было мнение, что Россия захватит территорию в Луганской и Донецкой
области. Уже тогда, уже в апреле 2014 года.
Да.
Ваш прогноз был сам?
Это был мой прогноз. И в том же месяце я тоже выступил с этой информацией в Хельсинки. И я был раскритикирован за то, что рассматривал Россию с геополитической точки зрения. И летом 2014 года я побывал первый раз в зоне конфликта. Я поехал в Славянск после, как оккупанты убежали.
Отряд Гиркина Стрелкова, имеете в виду,
да,
когда
точно,
удалось
точно,
его...
точно. И тогда мне стало ясно, что население тоже было травмировано. И я понял, что в этот период до начала войны на востоке Украины, что у нас такая ситуация, что Луганск и Донецк находятся в опасности. И я стал свидетелем сложной ситуации, тоже в летом этого года я продолжал писать о гуманитарной ситуации в зоне АТО и тоже о геополитических амбициях России. И я все сильнее ощущал нехватку информации о войне в Украине, в западных СМИ. Поэтому у нас есть, конечно, такая ситуация. Даже сегодня коллеги у меня в университете спрашивают, война в Украине уже закончилась, да? Но я знал, что смогу проинформировать общественность о ситуации в АТО. И до сих пор я пишу о конфликте у нас в Украине, особенно в АТО, конечно.
Ну, сейчас уже называется «Операция объединенных сил».
Да, точно, точно. Это, к сожалению, это тяжелое слово, АТО, да. Но помимо публикаций о войне, и тоже ездил сам с волонтерами, и привозил помощь в АТО. Поэтому я уже несколько лет... Там у меня научные проекты и тоже как волонтер.
Ну вот, собственно, собираете впечатления, выступаете уже потом в Британии, в университете, где вы преподаете, я так понимаю. Назовите, yeah. пожалуйста, этот университет в Британии.
Это Bath Spa.
Так. Выступаете перед прессой, политиками, книгу пишете, так?
Да, о гибридной войне.
Когда будет издана, можете?
Это будет в будущем году.
В будущем
это
году.
В марте где? Будущем году, да.
Издадите. На английском языке?
Это будет на английском языке, но я очень надеюсь, что тоже будет перевод на украинском и на русском языке.
Фотографии даже делаете? Пусть не профессионал, но делаете.
Не профессионально, но сделал, конечно, в последние годы. И у меня даже была фотовыставка в прошлом году в Лондоне. И потому что это, конечно, очень важно. Люди в Британии, тоже вот в этом части Европы, не очень хорошо понимают, что здесь происходит. И поэтому это, конечно, большая проблема. Это, конечно, часть гибридной войны, что у нас такая информационная и война, и тоже война кибернетика происходит.
Ну почему? Британия же хорошо, там, я не знаю, RT, да, там до сих пор она вещает или нет, там бывшая или нынешняя Russia Today. Но британская же пресса, она же независима, свободна. Как она подает этот конфликт на Донбассе, как это называется? Хотя на самом деле настоящая война, более 10 тысяч жертв. Ну вот, ну не поделили что-то там, да? Или даже да. утверждают, что это гражданская война?
Ну, конечно, часто в газетах это как будто бы это внутренняя война или какой-то внутренний конфликт. И о войне в Донбассе появляется крайне мало новостей, к сожалению. К тому же, что у британцев сейчас существует много других проблем. Брексит, война на Ближнем Востоке, терроризм и так далее. И значит, что информировать общественность о Донбассе – это непросто. В апреле прошлого года, например, я проводил брифинг в британском парламенте. Он под названием «Почему Украина имеет значение на приводной забытой войны в Европе и коммунитарный кризис». И как ученый я работаю за словами, с данными. Но сейчас в мире, конечно, ведется много войн. Это в Сирии, в Ираке, в Йемене. И поэтому для людей в Великобритании эти войны где-то далеко. И, к сожалению, так же далеко, как и война в Украине.
В Украине сейчас. Насколько серьезно отличие? Вот вы общаетесь с людьми, когда на фронте пребываете, фактически на Донбассе, и здесь, в Киеве.
Фронт очень далеко от Киева. И у нас очень-очень сложная ситуация на фронте. Эта война еще будет, потому что вот эта война, это даже Россия надо, что есть эта война, потому что Россия или Путин не хочет, что Украина самостоятельная страна. Поэтому ему очень подходит, что у нас тоже есть вот эти две регионы ЛНР, ДНР, потому что это значит, что можно дестабилизировать Украину. И ситуация тяжело. И если мы смотрим, какая у нас ситуация, например, в Грузии, в Молдове, мы видим, что Кремль, наверное, думает, что у России время есть. Потому что если война продолжает, если еще будут экономические проблемы, продолжают тоже в Украине, тогда это, наверное, подходит Путину. И поэтому ему очень подходит, что эта война продолжает. Я очень боюсь, что у нас будет как горячая осень.
Даже так, не исключаете.
Да, после этот чемпионат мира Кубка, по футболу. Да, Кубка мира. И я тоже думаю, что, конечно, у вас будут президентские выборы в будущем году. И я думаю, что да, Россию будут мешать тоже политические процессы. Поэтому я думал, что да, этот конфликт продолжает, и у нас будет да, горячая осень, по-моему.
Чемпионат мира – одно из событий этой недели, открытие Мундиаля именно в России. Владимир Путин заявил перед открытием, что и ФИФА, Международная федерация футбола, и он, как президент России, уверены в том, что спорт, футбол вне политики.
Ну, несколько лет назад, когда Россия выиграла право на проведение Кубка мира, Англия была ее главной как компетитор. В то время английская футбольная ассоциация жаловалась на возможную коррупцию. И было очевидно, что, конечно, футбол политизирован и связан тоже с финансовыми интересами. С того времени, с точки зрения Англии, Кубок мира снова стал более как о спорте. Но недавнее отвалиние Скрипалей снова политизировало футбол. Тереза Мэй, принц Уильямс и другие британские политики заявили, что они не поедут в России на Кубок мира. И другие страны следуют этому примеру. И это свидетельствует о том, что в Англии понимают, что футбол политизирован. И в Британии тоже понимают, что Путин видит футбол политизированными. Политики и аналитики обеспокоены тем, что Путин непременно использует Кубок мира для своих собственных политических целей.
Райнер, вы будете смотреть матчи чемпионата мира по футболу в России?
Я сам не буду. Для меня очень тяжело, что у нас война происходит, например, на фронте в Краснохоровке, в Марике, и только 250 километров в Ростов-на-Дону.
Где тоже будут проходить, в том числе, один из городов России, где матчи турниров будут.
Точно. И, знаете, вот этот футбольный турнир должен быть конгрессом наций. Это должен быть мостом между мирами, творчеством, общности и открытости. Но тот футбольный турнир проводится в России, в стране, которая пыталась сжечь эти мосты, мешать и разделять, усугубить разногласия между этими мирами. И поэтому я не буду смотреть футбол.
Сравнивают действия той же Британии, вообще Запада, Европы и Америки тоже. Вот сейчас уже, 10-х годов, вот эти годы. И сравнивают их с кем? Маргарет Тэтчер, Рональд Рейган. И постоянно критики нынешней политики Запада, в плане, что, дескать, слабая политика, слабая. Уступки Путину. Они постоянно говорят, Тэтчер, Рейган, да, жесткая, принципиальная была политика. А нынешние политики, вы согласны? Запад измельчал, ослаб, стал инертным, извините, даже ленивым, употреблю это слово. Или так неправильно говорить?
Но, к сожалению, у нас есть очень сильная информационная война в Европе. И Путин уделяет много внимания фальшивых новостей, предоставлено множество обязанных одному политическому событию. Например, российские государственные новости в Кремль предоставляли 20 разных объяснений отравления Скрипалей. Значит, что даже население в Британии не всегда знает, что действительно происходило, и какие это фейк-ньюс. И эта стратегия имеет целью усложить для людей понимание этого. И, конечно, тоже вот Россия использует свой СМИ в Европе, Спутник и так далее. И
использует, RT, согласны?
RT тоже, да, используют. И тоже используют фабрики троллей, новостные и почтовые боты. Ага. И поэтому у нас сейчас такая ситуация, что это часть, конечно, гибридной войны. Это информационная война.
Но британцы же имеют доступ не только к российским СМИ. Собственно, британским, столетней и более истории, солидной, ну, не буду сейчас называть, чтобы никого там, ну, критиковать или хвалить. И они что, они более российским СМИ доверяют, британцы, по такой логике? Или
нет, по-моему, нет. Они более критические, люди понимают, что то, что происходит сейчас, особенно в России, они понимают, что Россия тоже мешает вот политические процессы в Европе. Только несколько дней назад спонсор референдум Brexit, Эрон Бэнкс, он выступил в парламенте, потому что у него были связи тоже с правительством России. И люди понимают, что, конечно, у России есть какое-то влияние. И, конечно, мы это видим не только в Англии, тоже в Чехии, в Венгрии, в Польше, Италии, Греции, Германии и так далее. У нас есть политические группы, политические партии.
Вот эта фраза про путинское, про российское лобби, это не выдумка?
Точно, да. Россия использует вот этих политиков для своей пропаганды. И частью этой пропаганды является визит, например, в Крым.
Я прошу прощения, это цитата. Полезные идиоты? Или просто купленные? Или действительно на Западе такая симпатия к Путину искренняя? На первом месте что находится?
На первом месте, по-моему, политические элементы или персоны. И у них никогда не был какой-то возможность, какой-то форум. А Путин дал форум этими людьми, этими организациями. Поэтому они просто как полезные идиоты.
Все-таки так. Да. Ну, кстати, еще говорят, вот, не знаю, мне интересно ваше мнение, что даже при всей там, то, что финансовые ресурсы России весьма велики, там, и так далее, те же вот эти полезные идиоты, не так называемые в данном случае, но усталость от политкорректности в Британии присутствует. Миграционный кризис этот, к сожалению, который, ну, сейчас вроде тише. Проблема терроризма, а, к сожалению, Британия тоже стала одной из мишеней. Путин позиционирует себя как сильный лидер, уверенный в себе. Вот это тоже играет свою роль в Британии? Симпатия к Путину?
По-моему, в Великобритании происходит то, что и во всей Европе. А это российская информационная война, это политические технологии, это влияние на политические процессы, это фальшивые новости, фабрики троллей, почтовые новости, боты и так далее. А результат, что у нас есть такие партии, такие организации, которые поддерживают тоже политику Кремлина.
Джереми Корбина, да? Такой чуть ли не полукоммунист. Можно так Джереми Корбина характеризовать, на ваш взгляд, Райнер?
Ну да, конечно, Джереми Корбин, он
это тоже... Это же главная оппозиционная партия.
Он тоже про Brexit, потому что он думает, что после Брексита социалистическая политика возможна в Англии. Он тоже сказал, что если у нас было бы война в Эстонии, например, или где-то в НАТО, он не поддерживал бы в НАТО. Конечно, он поэтому Кремлин, конечно, его политика очень нравится. И поэтому тоже у нас очень опасная ситуация.
Вот это дело Скрипалей. Сейчас немножко как бы такое относительное затишье. В Британии мало информации о том, как происходит расследование этого отравления резонансного. Хотя расследование очень тщательное, судя по всему. Это стало тем водоразделом, что как Британия относится к России до и после этого отравления. Хотя Россия, конечно, категорически отрицает любую свою причастность к отравлению Скрипалей.
Да. Это было очень интересно, потому что британское правительство реагировало очень быстро и выслало российских дипломатов, и тоже были, конечно...
Борис Джонсон напрямую Путина обвинил?
Ну, сразу, по-моему, правительство думал и понимал, что, наверное, это был Кремлин, который мешал, вот, что отправление Скрипалей было его дело. И у нас очень интересная ситуация в Великобритании. В результате глава британской контрразведки MI5, Эндрю Паркер, он выступил с публичной речью.
Ми-5.
Да-да-да. О России в мае этого года. И он сказал, что правительство России, это его слова, это главное действующее лицо в кампании, нацеленной на подрыв западных демократий. Но такие слова, это очень редко, что у нас есть политики, например, в Британии, и даже вот глава MI5, и Паркер, он тоже сказал, по его словам, называется агрессивным действием России, в том числе вмешательство в выборы, киберакты, дезинформации и криминальный бандитизм. Это значит, что, конечно, есть тоже политики что государства понимают, что у нас сейчас очень сложная ситуация.
То есть можно так сказать, Райнер, что Британия имеет уже другое отношение к России после отравления Скрипалей. Можно так сказать?
Да. Абсолютно, абсолютно. Но это тоже очень, можно, надо сказать, Британия тоже проводит различные правительством России, народом России.